Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Программу «Непростая провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4LR4LV, на всех основных платформах по току вещания подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Сегодня мы в Калнцемсе, в властном центре Ялговского края. От Риги недалеко, 50 минут на автобусе, только автобус редко ходит. Калнцемс – это большое село, протяженностью 12 километров вдоль левого берега Лелупы. Славился поселок своим кирпичным заводом «Пурмала», построенным в 1880 году предпринимателем Нестеревым. А вообще-то похоже, что кирпичных заводиков здесь было несколько, ведь земля вокруг Калнцемса богата глиной. А в 30-е годы здесь была местная каторга, и заключенные работали в каменоломнях. В советское время в Калнцемсе построили огромный завод по производству строительных материалов. Сейчас от него осталась маленькая часть. А лет 10 назад здесь решалась судьба строительства завода по переработке аккумуляторов. Жители очень дружно протестовали, беспокоясь за экологию окружающей среды. Но сейчас вроде запуск завода – дело решенное. Сейчас мы на конечной остановке автобуса. Здесь, на территории когда-то принадлежавшей заводу, идет внушительное, по моим меркам, частное строительство. Это Кудрас Намс, дом торфа. И пока я жду хозяина, подхожу к рабочему, шлифующему длинные добротные доски.
Простите, пожалуйста, это вы полируете?
Да.
И так вот вы все эти доски вручную прополируете?
Да.
И сколько времени это, интересно, занимает?
А я не знаю. Ну, сколько на один, может, где-то минут 7.
На одну доску?
Да.
То есть вы за день можете сегодня все это полировать?
Думаю, что да.
Это сосна?
Да.
Наша латвийская сосна?
Угу.
Она высохла уже, разве?
Нет, она мокрая. Она будет потом еще высыхать, когда положим, и потом ее будешь шлифовать.
Для пола, да?
Угу.
Там такие площади огромные, сколько надо для пола тогда?
Я не помню, сколько тут они заказали этого материала. Ну, почти для всех этих комнат, которые там будут, для мастерской.
Как вас зовут?
Меня Ольга зовут.
Алвис Кокуревич.
А вы здесь работаете, да?
Угу.
Давно?
Недавно начал. Может, год.
А вы здесь живете? В Калнцемсе?
Да, в Калнцемсе.
Так это здорово, вам повезло, что работа такая нашлась. А какая специальность у вас?
У меня строитель.
Так вы прямо по своей специальности работаете. А до этого что строили?
Всякое, по бетону работал везде, такое всякое дело. Дома и в Риге, и в Елгаве, в суперфабрике строили. Вагон и завод, который должен быть. Но потом так до конца не открыли.
А везде. Здесь в Калнцемсе больше работы нет?
Не, есть тут.
Есть?
Тут есть эта швейная здесь? Фабрика. Да еще есть, который строит этим гульбу, дома, как они считаются. Картонный цех тут есть еще. Еще будет открываться этот аккумуляторный завод.
Думаете, что будет? Не законсервировали?
Не, все же там опять давали добро, мне кажется, да.
Ну тогда честные здесь все поставили,
да,
все нормально.
Вроде бы, да.
А родители ваши работают?
Да, конечно.
Здесь же?
Не, вообще в Цессе.
То есть они там и живут?
Да.
Вы сами из Цессе?
Да, сам из Цессе, да.
А чего вы сюда переехали?
Жена есть, ребенок. Тут живем, она тут местная.
В квартире или дом у вас?
В квартире.
А дом собираетесь строить?
Не знаю.
Вы же строитель.
Ну да.
Надо свой дом.
Поживем, увидим. Но есть такая думка, да, что что-то сделать.
Сколько лет вам? 30 нет, наверное, еще.
Есть.
Есть уже?
33.
О, возраст Христа.
Но.
Чувствуется, какие-то перемены в жизни настают?
Да нет.
Нет?
Нет никаких. Только работаешь, живешь.
А деток?
Деток есть два.
Большие уже?
Да, одному 9, другому 4.
Так
два
рано.
Пацанчика. Да.
Ну, в общем, все хорошо,
все
да?
Все хорошо.
Хорошо.
Да,
главное,
да.
Что работа есть.
Ну да, так оно есть.
А здесь интересно вообще работать?
Да, конечно. Каждый день почти что-то другое. Делаешь все. Подправляешь, выпрямляешь.
А что еще вы делали, кроме шлифовки этих досок?
А вообще всякие стенки, двери вставляли. Все. Тут все делали снаружи. Садили, всякое делали.
Да спасибо вам.
Да, нет.
Обхожу дом. Он не планируется как жилой. Длинный, двухэтажный, красивый золотой кирпич. Металлические двери под советское ретро. Можно заблудиться в бесконечных лабиринтах коридоров. Окна второго этажа выложены большими брикетами торфа. Сушится. В еще не зашитых местами полах тоже виден торф. Широкими матрасами он лежит на стеллажах. Он всюду. Здесь царство торфа. Приехал Эдгар Америкс. Красивый, уверенный в себе, спортивного сложения парень. Это он здесь все заварил. Эдгар художник-скульптор. За ним повсюду следует изящная, породистая, очень ласковая кошечка. Так мы втроем и обосновались в небольшой мастерской.
Значит, Эдгарс Америкс. Сразу вопрос. Вы имеете к этому Америксу, который в доме, отношения? Нет, родственник?
Ну, какой-то там самый-самый дальний, да. Но мы как бы не общаемся, и другое уже направление.
Потому что фамилия-то редкая.
Фамилия редкая, сразу. Да. Она как-то там трансформировалась, знаю, какой-то 19 век, по-моему.
Тут из Америки приехал?
Нет, там была другая фамилия. Может быть, какой-то человек, который очень рассказывал, что он побывал где-то там, да, но я, насколько понял, по-другому немножко, да, фамилия развивалась. Немного нас, но бывает повсюду. Я знаю, в Австралии есть, которые отзывались, в Канаде, по-моему, были.
И где мы сейчас находимся?
Мы находимся в Канцеримс, это Ялговосновац, Канцеримапагас, маленький селок. Канцеримс был и городом недавно еще, до 16-го года, если я не ошибаюсь.
Но самое интересное, что мы тут прямо на берегу Лелупы.
Да, мы на берегу Лелупы. Канцеримс занимает очень такую важную роль по строительству, потому что Канцеримс – это добыча глины. И тут были очень много производственных заводов, которые производили именно кирпич. Пол Риги, я думаю, строилось на кирпич Канцеримса. Поэтому и Риги, и Канцеримса улица, и Канцеримса кварталы, которые были те направления, на которые привезли кирпич отсюда. И Лелупе – это был очень такой важный момент, потому что река – это тоже дорога.
Мост, я знаю, что не так давно построили этот канцеримский.
Железный?
Да.
Да, старый мост был в центре Канцеримса, потому что Канцеримс, в общем-то, и с той стороны берега, там, где церковь, школа старая, которой уже 200 лет, по-моему, исполнится, 25-м году. Он был соединен с двух сторон реки. Там был старый деревянный мост. И тут была еще баржа, которая перевозила людей, и баржи, которые отправляли продукцию в порта.
То есть вы прям так все здесь изучили? Я всю
тут,
историю изучили,
я
все знаете.
Я работаю в компании, которая тут рядом. Я работаю уже, не знаю, сколько себя помню, после учебы. Тут я разъезжал через Канцеримс много-много лет, и это место мне знакомо.
Но вы же родились в Елгаве.
Родился в Елгаве, учился в Елгаве до 9 класса. Потом переехал в Ригу. В Риге прожил 23 года.
Как один переехал или с родителями?
Один. Было 14. Там был Летищу колледж, школа. Это Валдемара и Лачплэш. Рига с Летища, с Макслес колледж. Ну, а сейчас она как бы виду школа. Там скульптуру изучал и потом академия, индустриальный дизайн. И потом уже работал, проработал немножко с архитектурой, чертежи, такое направление. Но параллельно и работал с компанией, которая уже с торфом работает, продукцией торфа.
А, вот какие у вас связи с торфом.
Да, 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 да.
Так это ваш отец руководитель этой компании, владелец?
Да, тоже один из владельцев, отец. И по большей части компании принадлежит латышам. И есть инвесторы из Германии. То есть это в 95-й год, когда можно было начинать делать из торфа продукции, которая не только для сжигания, а уже субстрат для сада, для выращивания всех культур. Ну и так постепенно сама компания росла, да, и я вместе с ней. Я был еще...
В 95-м вы совсем подросток были, да?
Ну, я еще до 95-го, 95-й тогда, когда уже компания имела свое название, какое-то там свое направление,
а
до того
как
еще...
как называется компания?
La Flora. Те, которые что-то выращивают или связаны с садоводством, они знают, что это такое. Это профессиональный субстрат, это качественный продукт, потому что тут рядом и Каунцемс буквально посередине двух болот, это Драбинюпурвс и Кайгупурвс, где и добывается торф, и где делается вся инфраструктура для добычи.
Я хотела вот спросить, как вы попали в Каунцемс, а это как раз вот...
Это как раз середина...
Из-за торфа?
Из-за торфа, конечно. Это место было очень правильно выстроено, чтобы уже работать дальше с торфом, и сама логистика должна быть локальная. Да, я в Риге занимался этой работой искусства и исследований. Тогда это было немножко сложно, потому что логистика. Надо привезти торф в Ригу, это немножко сложно. А тут все рядом.
Хорошо. Вы работали... В этой компании кем?
По маркетингу. Я начал, в общем, развивать эту тему изначально, когда у компании нет ни названия, ни направления, ни концепт на то, что надо. Я понятно, что есть продукции, что мы можем сделать. Нужен общий стиль. Изначально это стиль, который надо чисто графически принять решение, как это будет смотреться и как это будет развиваться по всеми материалами маркетинга. Ну, а потом уже все развивалось немножко поглубже, как соблюдать репутацию, которая очень важна, локальную репутацию, потому что, как мы знаем, торф – это очень такая грань на то, что ты должен рассказать о нем много, а люди не знают и не знали, тогда вообще не знали, что это такое и что вообще такое возможно в Латвии. Надо было уже развивать какую-то информацию, которая помогла бы понять, что за материал и вообще что за ресурс и что за природа это такая.
Ну вот вообще говорят, что торф – это латвийское золото.
Это латвийское золото. Она и есть латвийское золото, потому что я считаю, что есть в Латвии глина, есть дерево и есть торф.
Ну, глину я не знаю. Глину вон многие покупают из Германии.
Ну, тоже, но... Я смотрел, например, такую энциклопедию 50-х, где были все указаны ресурсы Латвии, так по объему, по географии. Ну, конечно, если развивать так экономику, изучая весь ресурс, который тебе доступен, изучая и ту часть, которая природная, чтобы соблюдать баланс между природой и добычей. Ну, я думаю, Латвия очень богата с теми ресурсами, которые у них есть. Если в Латвии живет неполных 2 миллиона людей, это буквально один город в лесу. Я считаю, если ты не умеешь один город экономически подвинуть вверх, я не знаю, ну, как это вообще возможно, да, потому что ресурс у нас, то самое дерево, тот самый торф, экономически в Латвии он занимает очень важную роль именно в экономике. И торф, конечно, если соблюдать все технические моменты, тогда торф может быть и очень ценный, ну, по сути, он очень ценный материал.
Ну, то есть вы прямо, я вижу, что влюблены страшно в торф.
Ну, я просто его изучал.
С малолетства, можно сказать.
Ну, да, там есть один момент геологический. Если смотреть на земной шар, то тогда это тоже географическая часть. Есть часть, которая уже северная часть. Если мы смотрим по всему миру, это будет Канада, Скандинавия, Россия. Это все то место, где очень качественный именно этот материал для садоводства. И не только.
В центре мастерской станок с большой круглой пилой, на стеллажах скульптуры причудливой формы, а за станком большое панно, барельеф из торфа.
Альтернативная часть торфа, ну я сам художник, я начал работать.
Вот как этот момент произошел, когда вы вдруг увидели, что не только можно для растений, но с ним можно что-то сделать, использовать как художественный материал?
Это очень долгие годы.
То есть это не было одномоментно?
Ну конечно, это же...
Что-то вас осенило.
Это невозможно в один момент смотреть на... субстанцию, которая выглядит как мокрая земля, и понять, что это как-то может быть использовано в других каких-то там уже в архитектуре или в искусстве, или в дизайне, или в каких-то там даже батареи делает из торфа где-то в Эстонии.
Какие батареи?
Начинали. Батареи, которые используются для всего.
Утеплительные?
Нет, как элемент для аккумулятора. Там есть какая-то, наверное, часть, которая, где именно торф, наверное, как-то влияет на какие-то там процессы, потому что торф и очень такой интересный материал. Там есть что копать.
А чем вот этот коричневый торф. То есть здесь вот в конце висит коричневый. И есть еще такой черный, я знаю, которым топит. Это разный торф?
Это может быть и то же самое место, но глубина другая. Сам состав торфа, он меняется, чем он глубже, тем он плотнее, да, чем он выше, тем он
более рыхлый.
Более такой, да, еще не изгнивший.
А вам какой нужен для работы?
У меня есть именно, я его сортирую и нахожу уже глубину, которая для меня, для искусства дизайна, годна. И тот же слой я
Этот плотный, да, вы используете?
Он потому не только плотный, нет.
Я видела скульптуры, они не черные, они такие какие-то переходные.
Да.
А вот это не все, не кусочки?
Это культуры. Все и есть.
Заготовки?
Нет, там я положил все, что у меня было в студии в Риге, все работы, и их надо будет выставить на посмотр. Это все из торфа, скульптуры и объекты. Но пока они ждет, когда найдет свое место уже в готовое пространство, где будет правильный климат. Это очень важно, потому что, конечно, он очень крупный, каждое прикосновение что-то снимает от него. Ага. Это очень важно при транспортировке, каждое движение уничтоживает его.
Вот если я сейчас прикоснусь, то это
можно взять? Ну, например, вот возьмем маленький кусок, и мы видим, что вот что-то мы касаемся.
Такой легкий.
Ну, сама концепция этих работ есть. Концепция есть, как люди воспринимают природу. Если ты грубо относишься к этим вещам, тогда и видно будет, какое у тебя, в общем-то, отношение с природой. И торф очень крупный, и всем хочется потрогать, попробовать, понюхать. И это все должно быть не так, чтобы ты увидел, это что-то еще до сих пор невидимое. Первый раз вижу такую субстанцию, и ты уже сразу напал на нее. Это так и в лесу происходит. Человек идет, он видел что-то интересное, им сразу надо или сорвать, или потрогать. Но, может быть, надо подумать сначала, узнать, что это, и как это, и как с ним жить. И тогда ты можешь уже... Это вот буквально такая отдельная культура, скажем так.
А вот это вот что, это панно такое?
Ну, это получается барельеф.
Барельеф. Вы вытачиваете?
Да, или... вырезается.
Ну, вы идете по естественным формам, да?
Да.
На барельефе абстрактная композиция, волны воды или пламени, или бесконечные, воспроизводящие саму себя энергии жизни.
Сама графика уже создает ритм, который я соблюдаю. Такой диалог, да, с материалом.
С природой,
с
да?
С природой, да.
То есть она как бы создает это?
Она создает, она дает еще свой размер, она создает графику, все эти части. Торф – это как бы геологические, там видны и пожар, там, ну или когда... Поля горели, когда была ливень, когда была вода.
Темные прожилки.
Да, прожилки все эти.
Это... А светлое это что?
Светлое это так, когда это мокро, когда уже поля мокрые, он создает отдельный слой, например, там сантиметр, можно порассчитать, наверное, этот сантиметр где-то там 200 лет или 100 лет, можно так. Я считаю, что когда я работаю с торфом, он шлифуется, и ты видишь очень-очень-очень тонкую часть, которая меняется по цвету, это означает, что это уже другой слой природы. Он тонкий-тонкий.
То есть вы как бы соприкасаетесь со временем.
Да, это именно такой разговор с временем. При том всем, это где-то 2-3 тысячи лет назад, когда он вообще начал свою формировку. И это... Информация еще живая. Если камень это твердый лист бумаги с информацией, тогда торф еще он живой. Он создает свою вибрацию, свою какую-то нужду на то, что... Ну, я говорю, это уже отдельная культура по работе.
С ним надо обращаться нежнее, чем с мрамором, получается.
Ну,
да?
Конечно, да.
И чем вы это делаете?
Это все можно осознать и привыкнуть. Как его, например, взять в руки, как положить, где положить. Другой вес, другая... плотность.
То есть это была целая плита?
Нет, как? Он собран с маленьких таких...
Кусочков?
И
составлен.
Да.
То есть вы подбираете, чтобы совпадало?
Да, там такая когда кладка, такой пазл, который несколько работ сразу делается на полу. Буквально некоторые даже 3 года создается. Потому что каждый день ты приходишь, посмотрел на весь этот коллаж, ты уже что-то поменял. Пройдет где-то там год или месяц, ты уже... по-другому увидел уже, мыслишь по-другому, он обжил по-другому, это вся композиция. Это коммуникация, конечно, такая очень интимная, долго-долго. Каждый день он создает какую-то там информацию и в плане осознавать вообще какой-то прогресс, какую-то перспективу. Я начал работать с торфом, я понял, что, ну да, тут нужен специальный клей, специальные какие-то там материалы для того, чтобы его реставрировать или соединить, чтобы он шлифовался или чтобы обработка была уже... Вот она клей... уже по-своему просит технические какие-то там решения, потому что материал еще не осознанный. Нет какой-то информации о том, как с ним работать. Буквально материал как бы учитель. Да? Материал сам учитель, и ты должен только с какими-то ошибками ты осознаешь вообще, как с ним работать. И это интересно.
И клей вы сами изобрели для него?
Да, клей. Конечно, изначально я брал просто то, что в магазине можно купить, потом
а
я
что сначала
уже...
ПВА?
Да, ПВА, даже горячий клей был первый проект, 11-й год. Мы делали с художниками такой экспериментальный пленэр, где уже работали с торфом, как таким, ну, неизученным материалом. Там вообще был горячий клей.
Не представляю, даже совместимости нет с горячим клеем.
Это он как флористики. Он же порочный такой материал, там много воздуха, и есть где крепиться этому клею. Ну, конечно, он как резина, он смотрится не так хорошо, и обрабатывать ее тоже не очень хорошо. Есть много нюансов, которых я понял, что да, ну, тут...
А что здесь, натуральные клейстеры?
Тоже. Тот же ПВА, но смешивается с фракциями. Сейчас я, в общем-то, больше отказываюсь вообще от клея, чтобы делать свое искусство. Тут у меня уже другие прототипы сделаны, где вообще без клея, без чего, всего, другая техника.
Эдгар, так можно сказать, что вы открыли этот материал? Вы первый, кто начали работать в искусстве?
В таком масштабе, я думаю, что да. Я знаю, что в Германии есть и были художники, которые работали с торфом, скульпторы. Такие маленькие вещи делали. Я был в Германии, я видел этот черный торф, но очень дубовый. Можно резьбу сделать. Тогда есть такие, что покрывает глиной торф, такие скульптуры, которые делаются из такой массы, где торф в глине.
Вместе с глиной.
Вместе, да. В Амстердаме есть такая галерея, где можно посмотреть эти работы. Но в таком плане, чтобы создать такую палитру, которая используется как строительный материал для внутренних работ и как широко используемый в искусстве или дизайне, это, конечно, да. Когда немцы приехали в Латвию, у них было столетие у компании немецкой. Они увидели, что у нас уже стоит тут мебель, скульптуры, столы там.
То есть у них торфяная компания, что ли, немцев?
Не-не-не, вообще, которые работают тоже с торфом, у них столетие было, да, уже 100 лет. Я ему говорил, что у нас...
Они не догадались.
И они не догадались, да, что... Ну, я и понял, потому что догадаться в 20 веке это было бы не то мышление. 21 век со всеми инновациями, что есть уже такая... Мы уже осознали, что можно сделать очень такие... четкие вещи, которые в дизайне используются. Роботика, которая уже может сделать очень тонкие вещи, очень аккуратно и четко. Да. Ну, я считаю, для торфа это самый раз, чтобы соблюдать все эти аккуратные моменты, которые используются при использовании. С другой стороны, почему нет? Можно было и 3000 лет назад то же самое сделать. Просто руками.
Ну да, действительно. Я даже смотрю, у вас тут фигура человека даже, бюст человека.
Если... Тоже такой экспериментальный год был, 12-й, по-моему. Я работал с Викторией Пельше, скульптор. Это ее работа.
Ее? Надо же, она мне даже не говорила, что она в торфе пробовала.
Пробовала. Ну, это было тоже давно, и он тоже, кстати, был горячим клеем. Я смотрю, что если такое можно было тогда с горячим клеем сделать, тогда, ну, конечно, сегодня я уже по-другому вообще был. Сделал саму основу для скульптуры, я уже бы делал немножко по-другому. Как бы время указывает на тонкости, которые надо уже открыть и соблюдать, и использовать для работы. Для меня это очень интересно, потому что если художник сам создал себе краски, это, мне кажется, самый лучший. Лучше не пожелаешь, что ты создаешь сам материал, с которым ты работаешь, потому что тогда ты осознаешь все нюансы, которые ты можешь использовать в плане обмена информацией. Уже говорить легче, когда ты понимаешь и создал все эти технические вопросы с нуля. Это уже как бы, да, исследователь плюс художник. Как-то сливается эта часть, что ты должен как-то...
Ну, мне кажется, как раз в 21 веке художники есть. Да и не только. Вообще художники – это ученые исследователи.
Ну, художник вообще он должен не просто уметь композиции выстраивать или цвет, но он должен еще как-то повлиять.
Вот что сказать миру?
Ну, зачем ты это делаешь? Конечно, есть красивые картинки, красивые скульптурки, красивые всего, да, но одна часть, что ты красивую вещь поставил в красивый интерьер или как-то так, да, это чисто архитектура. Но другая часть, что ты можешь рассказать на ту тему, зачем ты вообще это делаешь? Что это такое?
Ну и зачем? Зачем?
Затем, что если ты такого вообще не осознал, это природный ресурс, который очень много, ну, масштаб большой. И если ты еще до 21 века не использовал и не осознал какой-то либо природный ресурс, который такого масштаба, это означает, что мы очень мало еще знаем о природных ресурсах. Очень мало. Я это не могу сообразить, что до сих пор была такая часть, которую неосознанно. Тогда как работают институты, как работают инновации. Ну, я понял, как работают инновации. Я понял, что нельзя инновации устроить на каких-то данных, которые уже есть. Инновации можно построить только на какую-то человеческую... Сам человек с какой-то либо интересом должен осознать что-то новое не по бумагам, а как-то чувствовать.
Вот, прочувствовать,
да. Да-да, должна через быть какая-то там пропустить. Через себя понятие, может быть, как ты можешь выстроить. Конечно, ты можешь инновации сделать уже на базе какого-то там изделия или материала. Ну, вот наполним сторфом вообще по-другому. Ты уже открываешь совсем другое пространство, где уже перспектива совсем другая, как ты воспринимал до того. И он природный ресурс. Но, может быть, мы что-то не понимаем с деревом, может быть, мы что-то не понимаем с песком, да, может быть, мы что-то с водой не понимаем. Это уже открывает такие уже другие пространства. Я считаю, что и художник это может сделать, такие инновации, потому что художник, он фанатик. Ему даже не важно... заплатить кто-то за это или не заплатить. Тебе просто интересно, ты вот пошел по этой дороге до конца. И тебе не важно, что там, ты как бы вложишь в себя всего, потому что ты фанатик. И разговор с вещами, которые художник работает, он же уже как бы живет с этой идеей, и это уже как семья. Я думаю, у художника все работы как дети.
А вот этот вот более плотный, похожий на дерево, это тоже ведь торф?
Это торф, но это композит из смесь смолы, которая
вот
уже...
мебель, вот я как раз думала.
Да, мебель есть.
А вот это у вас станок такой какой-то замысловатый, это что, для резания торфа?
Ну вот, например, мебель, да, ну вот она есть. Она есть.
Это композит просто... из торфа?
Это и... не, даже не композит, а, что это шпон. Из торфа, который уже можно покрыть лаком.
Невероятно.
Как хочется. И...
А просто доска выглядит как деревянная доска.
Да, основу можно как выбрать, какую
и приятная
хочется.
Какая. Ой, тяжелая.
Ну, это доска сама тяжелая, сама основа. Основу можно выбрать фанеру или...
Это дерево.
Это МДФ.
И вы на нее просто накладываете вот этот торф.
Шпон.
Это торф. Из торфа. И потом лаком. И такие красивые разводы получаются.
Да.
Да? То есть, как бы вот его естественная красота, слушайте.
Ну, одна из задач есть. Тут...
Я думала, вся доска из торфа. Вот я почему думала. А это...
Ну, это конкретное, да, это да, прототип буквально продукта, которого будут тут производить каких-то там небольших тиражев.
А для чего тогда это будет? Для мебели?
Для мебельщик. Для всех, кто
дорого
хочет.
Будет.
Недешево, да, потому что это вся ручная работа, начиная с торфяника. Все начинается там. Есть трактор, который делает резьбу, с этими машина заканчивается, все остальное.
Торфяники здесь около Консимс, это ваши?
Ну, в фирме. Добывание, инфраструктура, это самое важное, чтобы были дороги, чтобы перемещаться.
Слушайте, а этот станок, вот как раз замечательный, это что?
Это пыло.
Красивая стружка какая. С седой работаете как-то?
С седой? Ну, как это тоже производитель всех кто работает в Латвии с торфом в каком-то плане. Они занимают свой рынок в Европе, свою часть какую, и не только в Европе. Конечно, коммуникация между... Для меня она есть. Сама коммуникация между собой, она, конечно, соблюдается. И важно понять, сколько вообще торфа, потому что, чтобы добыть торф, очень зависит от природы. Если ливень и все мокро, ты не добываешь просто торф. Его нет. Это большой риск вообще не заполучить торф для того, чтобы ты выращивал, например, еду.
Но ведь он же очень медленно нарастает.
Он нарастает медленно, но в Латвии больше есть природный торф, который нарастает очень, сколько там, раз больше, и соблюдается этот баланс между природой и индустрией. Но индустрия, она очень важна. Я даже считаю, что нам очень в Латвии важно развивать добычу торфа именно в плане еды, потому что тут надо выращивать еду в торфе. Почему Латвия еще не сказала Евросоюзу, что для нас торф очень важен именно для этого, для выращивания? Почему они положили в закон такой, что торф в печку? Торф должен находиться в печке. Это было до сих пор, по-моему, это был такой закон, который показывает Евросоюз. И тогда Евросоюз покупает торф за цену, которая равна горючим, да? Не цене, как субстрату.
Да. Но субстрат дороже.
Ну, конечно. День и ночь, да, между продуктом, который просто сжигается, и продукт, который используется. И тем более для еды.
Сегодня в Каунцемсе мы познакомились со скульптором Эдгаром Америксом, который считает, что самое лучшее, когда художник сам создает свой материал, с которым он может проводить исследовательские эксперименты и благодаря этому что-то важное сообщить миру. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Беделе, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте 5-звездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо, всего вам доброго, до встречи через неделю.